Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Знаете, когда я учусь сейчас вот на неделе, да, у нас группка такая по электробезопасности очень маленькая, 5 человек приходят, и многие не приходят на эту группу. Вот, и мне понравилось, как сказал преподаватель наш, он говорит, даже если бы один человек пришел, я все равно бы преподавал тот курс, который я должен преподавать. Понимаете, мне очень понравился этот подход, что даже из одного человека он готов читать лекцию, и Господь, он не смотрит на самом деле на количество, да. А сегодня мне хотелось бы размышлять над Евангелием от Луки. Вот праздники вроде сейчас отшумели, да, и как бы начались вот эти церковные будни, как бы опять, да. Но на самом деле, наверное, каждое воскресенье – это определенный праздник, торжество души, когда христианин приходит в церковь, когда по-особому он как-то настроен на духовный лад, когда по-особенному его духовный слух обострен, когда человек как-то хочет услышать голос Божий, что Господь ему скажет, да? По-особому прославить Бога. Вот. И мы продолжаем читать Евангелие от Луки. Если вы помните, мы читали до Пасхи, там еще помните? Мы читали, уже 5 глав мы прочитали, да? Мы читали о том, что Христос в субботу исцелял его, осуждали, ученики ели в субботу, и постоянно фарисеи его осуждали, что вот почему твои ученики едят в субботу, вот не должно этого делать. Когда Христос исцелял, он тоже а фарисеи и книжники, они пытались как-то вот осудить. То есть мы слышали сегодня взгляд людей, то есть они смотрели как-то по-человечески, они не смотрели с точки зрения Бога. Но Христос, конечно, он всегда смотрел вот так, не так, как люди, да. Мы также читали в предыдущих главах о том, что великое множество приходило к Иисусу Христу врачеваться от Него, да, и великая сила, благодать, она исходила от Христа, и люди приходили и исцелялись. Мы читали о том, что помните, как 4 друга опустили своего расслабленного товарища, вот было вот так, настолько много людей, что вот им пришлось через крышу опускать своего друга, который нуждался в исцелении. Господь тоже говорит, прощаются тебе грехи твои. Вот. И потом мы видим, как Христос призывает мытаря Левия, да, сборщика налогов, он от радости делает пир, зовет всех остальных, других своих друзей, чтобы познакомить их с Иисусом Христом. Итак, мы продолжаем читать Евангелие от Луки, 6 глава, читаем с 12 стиха. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал их 12, из них 12, которых он наименовал апостолами, Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, и Иуду Иаковлева, и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, приморских мест, тирских и сидонских, и которые пришли слушать его, исцеляться от болезней своих, также и страждущие, и от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила, исцеляла всех». Мы видим, что Иисус Христос избирает из множества учеников, которые следовали за ним, которые уже, может быть, так очень прислушивались, постоянными были посетителями проповедей Иисуса Христа, да, они постоянными слушателями были. Христос избирает из этого числа 12 человек. Совсем небольшая группа. Можно на современном языке можно сказать, что Иисус набрал себе команду такую, через которую он впоследствии хотел изменить мир. И мы как видим, что эти 12 человек, они поменяли мир. Это вот небольшое количество, казалось бы, всего 12 человек, но они поменяли мир. Множество людей, если мы в день Пятидесятницы, мы в прошлое воскресенье мы рассуждали о том, сколько людей обращалось через этих людей. Господь удивительным образом, Он подготовил их в течение 3,5 лет, Он был с ними, Он учил их, и когда Он вознесся, и Он обещал им силу свыше, силу Духа Святого, и когда Дух Святой сходит на апостолов, то Господь удивительным образом использует этих людей. Это были особые люди, это было избрание Божие на особое служение. Этим людям предстояло стать первыми в церкви, да, это были руководители церкви. И Господь особое внимание уделял им. И заметьте, что Иисус Христос провел всю ночь в молитве. Это было важное решение, чтобы избрать этих особо приближенных, можно сказать, людей. И это, конечно, на них накладывало большую ответственность. Мы знаем, что вот из 12 апостолов там были еще 3 ученика, которых Господь отдельно иногда тоже брал, да, в определенных событиях. Помните, на горе Преображения, когда Христос тоже взял Петра, Иоанна, Иакова, да? Вот, и мы видим, разные уровни общения у Господа были, да? Мы видим, что был народ, который приходил, который слушал Христа, которые, ну, может быть, они не так, ну, когда-то приходили, когда-то не приходили, но они не следовали пока за Христом. Вот, были люди, которые приходили исцеляться, да, мы прочитали о том, что все хотели прикоснуться к Нему. Удивительная сила Божия исходила от Иисуса Христа. Даже прикосновение, оно давало исцеление. И кто прикасались, они исцелялись, они получали это исцеление. Но Господь, конечно, желал исцеления более такого глубокого, внутреннего исцеления души, чтобы человек, прикоснувшись к Нему, получил вот это душевное исцеление, да, от власти греха. Иисус Христос, когда выходил на служение, Он сказал, что Он пришел для чего? Чтобы взыскать и спасти погибшие. Он пришел для того, чтобы изменить жизнь человека, избавить его от тирании греха, от власти греха, и сделать нового человека. Человека, который бы был гражданином Царствия Божия, который бы, в котором святость бы его проявлялась. Мы читаем, что все христиане, которые призваны Богом, они призваны к чему? К святости. Призвал вас Бог, нас Бог к святости. И воля Божия есть освящение наше. И сегодня мне хотелось бы поговорить об избрании Божьем, да? И два момента хотел бы я отметить. Это первый момент, это избрание Божие, когда Господь избирает человека ко спасению. Скажите, такая... Сразу Петя так насторожился. Вот. Но я не хочу говорить, что Бог избрал одних ко спасению, а других к погибели. Нет. Господь избрал всех людей ко спасению. Он хочет, Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И Он призывает каждого человека к тому, чтобы человек покаялся, обратился и стал его последователем, стал его учеником. Мы читаем, а те, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Мы читаем о том, что он еще от создания мира знал, да? И он знал, кто его примет и кто не примет. Но Бог всех любит, да? И интересно, что вот даже в избрании апостолов некоторые задают вопрос, а как же туда Иуда попал? Неужели Бог ошибся? Что произошло? Но вот все-таки пример Иуды, он показывает, что Бог оставляет право выбора за человеком, да? Даже если человек покаялся, пришел к Богу, стал его учеником, есть опасность, что человек может отойти. Мы видим, что ученики, которые следовали за Христом, в определенный момент частью учеников уже не стала ходить с Христом. Помните, это в 6 главе Евангелия от Иоанна, когда Христос говорит, что «если не будете есть плоти моей и пить крови моей, то не будете иметь жизни в себе». И ученики говорили, какие странные слова. Да, и многие ученики не стали ходить, отошли от него. И Библия говорит о том, что и много предупреждений того, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Господь, Он дает нам благодать, дает силы преодолевать, но и мы со своей стороны также должны прилагать усилия. Это совместный труд Бога в нашей жизни. В посланиях мы читаем о том, что Павел пишет о Димасе. Вы помните, кто такой Димас был? Это был сотрудник апостола Павла, да? Они вместе служили, трудились, но Павел пишет о том, что Димас оставил, да, возлюбив нынешний век. То есть вот эта опасность существует. Есть люди, которые говорят, ну вот, если ты избран, все, теперь тогда можно почивать на лаврах, ничего не делать, грешить, и все равно ты спасешься, потому что Бог тебя избрал. Но Библия говорит совсем о другом. Она говорит, чтобы мы бодрствовали, молились, чтобы не впасть в искушение. И послание к евреям, там есть очень строгие предупреждения. Там, помните, невозможно... Однажды просвещенным и вкусившим дары небесного, и которые возвратились обратно, да, там как написано, что с ними происходит как поверная пословица. Свинья возвращается в свою грязь, да, пес на свою блевотину. И это строгие предупреждения, и они нас отрезвляют, да, они побуждают нас к тому, чтобы мы не думали, что если мы... Вот к чему привело сознание того фарисеев, что они были избраны? Они считали, что они избранный народ. На самом деле, они просто не приняли многие Мессию. Они не увидели вот этого благословенного пришествия Иисуса Христа. Потому что они закостенели вот в этой религиозности, в этих обрядах. И поэтому... Христос, конечно, и к ним говорил, но часто Он говорил очень строго к ним, да? Не потому, что Он как-то их не любил, Он их любил, но Он понимал, что им нужно вот эти слова услышать, вот эти слова обличения. Иногда Господь обличает для того, чтобы вернуть человека. Помните, я такой пример как-то приводил, что пастух, он иногда, когда овечка куда-то уходит, он кидает камень перед самым носом этой овечки. И это для нее знак, что пора возвращаться назад. Итак, Господь... Но и с другой стороны, сознание того, что те, которые мы приняли, да, Христа, сознание того, что Он нас избрал, чтобы мы шли и приносили плод. Да, Он предузнал нас еще для чего? 8 глава к Римлянам. Давайте откроем. Прочитаем послание к Римлянам. 29 стиха. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». Мы видим, что те, которые приняли Христа, Библия называет избранными. Да? И к нам звучит это слово. К тем, которые приняли Христа, с тем, которые следуют за Ним, что Он, кто будет осуждать? Да, это вот удивительное слово утешение. Часто люди приходят и начинают нас обвинять в чем-то, да? Вы сектанты, вы не такие, вы плохие. Но Библия говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Если Бог оправдал, уже никто не может осудить. Если Верховный суд вынес определенный вердикт, да, уже все, человек освобождается от ответственности. Если он оправдательный приговор, например, да, уже никто не может его в тюрьму посадить, потому что высший суд уже произнес свой вердикт. Если Бог тот, который над всем судья, он определил по отношению к тем, которые покаялись, обратились к Богу, оправдал тех, кого он оправдал, он уже не осуждает. Да? И мы слышали вот взгляд Иисуса Христа. Он не осуждает. Вот даже эта женщина, которую привели, взятую в прелюбодеянии. Люди хотели ее осудить. Но Христос говорит, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Когда они разошлись, помните, что Христос говорит? Где твои обвинители? И я не осуждаю тебя. Никого нет. Никто тебя не обвинил, и я тебя не осуждаю. Никто не мог обвинить женщину в присутствии Христа, потому что Он имеет власть оправдать или осудить. Он один только. И Библия говорит, не судите, и не судимы будете. И не судите никак до времени. Если Христос судил, помните его слова, он говорит, я не сужу никого, а если сужу, то суд мой праведен. Итак, вот это избрание, оно заключается в том, что оно накладывает на нас определенную ответственность. Да? Каждый христианин, он избран Богом. И так как избран, Бог оправдывает этого человека. И какая цель у человека? Чтобы человек был преображался в образ Христа, был подобен Сыну Божьему, да? И в его образ, чтобы мы обращались, чтобы его характер проявлялся в нашей жизни. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. Вот пусть нам Господь поможет понять вот это, это каждому относится, каждому верующему христианину, рожденному свыше, дитю Божьему, что Бог призывает нас быть подобными Его Сыну, чтобы мы поступали, как Он поступал. Не случайно мы слушаем эти Слово Божье, да, которое показывает взгляд Божий. И Господь хочет, чтобы мы имели Его мысли, чтобы мы имели Его чувствование, чтобы мы имели вот Его взгляд, да, на этот мир, как Он смотрит на этот мир. И вот это слово, оно изменяет наше понимание. Если мы, может быть, где-то по-человечески хотим, вот действительно, кого бы мы избрали? Второй момент, вот то, что Господь говорит здесь, Он избирает служителей, особо избрание. Вот из этих учеников, которые следовали за Христом, Он избирает как бы особенных людей, которых Он хочет по-особенному для церкви. Это особенно посвященные люди, которые будут, через которых Бог будет особенным образом действовать. И вот как мы слышали сегодня, что Бог, Он совершенно по-другому смотрит, да, Он избирает. Мы слышали сегодня о том, что как Давид был избран, да, когда люди думали, что вот этот, который самый такой красивый, самый высокий, самый лучший, вот как раз этого Бог изберет. Но что происходит? Бог избирает совсем маленького, может, слабенького Давида. Потому, почему? Потому что люди не видели того, что Бог видел. Бог видел сердце Давида. И мы знаем, что Давид, он был мужем по сердцу Божьим. Господь смотрит на сердце. И опять же, возвращаясь к тому вопросу, а как же Иуда? Господь всю ночь провел в молитве. Это было очень ответственно. Это были особые люди. И в каком-то смысле ответ дает вот этот стих, который мы прочитали, когда перечисляется вот апостолы, да, будущие, Иуду Искариота, который потом сделался предателем. То есть на тот момент Иуда не был предателем. Но настает какой-то момент, Иуда делает неправильный выбор. Вы заметите, что Христос не лишает апостола свободы выбора. Иуда выбирает совершенно не тот путь, который должен был он идти. Если бы он выбрал тот же путь, что и апостол, он был бы тоже, наверное, хорошим служителем, да, но он избирает неправильный путь. И начинается этот неправильный путь с чего? С небольшого греха. У него был общественные деньги, он вот все, что вот имели апостолы, Христос, да, вот эта касса, что наверняка приносили люди деньги, вот, жертвовали на их служение, да, и вот эти деньги Иуда ходил, носил. Это, конечно, очень ответственное служение, но в то же время это служение таит очень много опасностей. И вот в эту опасность Иуда как раз попал. То есть подвергся тому, что сатана нашел эту лазейку, да, Иуда стал потихоньку брать оттуда. Он начал присваивать те деньги, общественные деньги, да, те, которые всем апостолам принадлежали, да, и Христу, которые на их служение люди жертвовали, он забирал себе на свои нужды. Вы помните, это очень, очень ярко это показано в том случае, когда женщина помазала Иисуса Христа миром, которое очень дорогое было. 300 динариев. Это годовой заработок был. Представляете, какой дорогой мир. И Иуда там первый начал возмущаться. Зачем такая трата? Когда можно было бы это все продать, раздать нищим. Да. И Писание поясняет, дает комментарии к этим словам Иуды. Да, Писание, оно говорит, часто не идет никаких комментариев, просто фиксируются какие-то моменты просто. То есть Писание дает иногда самому читателю понять, вот что происходит, да. Но здесь четко и ясно поясняется намерение в сердце, потому что Бог видит сердце, и Бог открывает, что было в сердце Иуды. И потому говорил он это не потому, что он заботился о нищих, а потому что был вор. Вот. И заметьте, как Христос обращается с Иудой после этого случая. Он его обличил. Он его лишил этого ящика с деньгами. Он хоть сказал, что Иуда, ну, имей совесть, что ты вот обманываешь, что я в сердце твое вижу. А вы помните, что Христос сказал? Нищих вы всегда имеете, а меня не всегда. Вот, то есть он отвечает по тем словам, которые Иуда говорил. То есть это прекрасный пример, который иллюстрирует в притчах. Помните, написано, или в псалме, я не помню точно. Бог с лукавыми поступает по лукавству их. То есть Иуда сказал, да, но он так, Господь говорит, ну и раз ты так говоришь, он говорит по его словам, что нищих вы всегда имеете. Но вот это было, началом падения Иуды, да. И уже что происходит, это было, когда он отдает, берет деньги, да, предает своего учителя, да, на 30 серебряников. А что послужило к этому, чтобы предал своего учителя? Как раз вот этот грех серебролюбия, грех воровства, он хотел получить прибыль, и в то же время он думал, наверное, он часто видел, что Христос очень иногда легко уходил от толпы, которую хотели побить камнями. И, наверное, он думал, что вот сейчас он и деньги получит, а Христос, как всегда, вот освободится от толпы и все. И все будут довольны. Но мы читаем, когда он увидел, что он предан, раскаялся. Раскаялся, он понял, что его планы не осуществились. И он понял, что он стал предателем. Виновником вот действительно того, что Христа взяли римляне. И, конечно, Господь до конца его хотел спасти. Даже уже в Гефсимании он говорил ему, друг, для чего ты пришел? Такие вроде бы полные скорби и любви к Иуде Спасителя. Он его хотел, чтобы он хоть сейчас осознал, хоть, может быть, он пал на колени, подобно Петру, заплакал о том, что он сделал. Но этого не происходит. Иуда чувствует безысходность, и он оканчивает самоубийство. Ну, он перед этим, да, выбросил. Не нужно ему. Нет, он понял, что эти деньги ему не принесут. Он понял, что не произошел тот план, который он хотел. То он видел, что он предателем стался. Зачем ему деньги, которые вот предал кровь невинную, он говорит. Он понимает вот это. Он думал, что его не возьмут, Христа-то. А когда увидел, что предан он, все, он понял, что вдвойне, втройне там осознал вот эту свою вину, что действительно, а что уже нет, если Христа сейчас убьют, все, никакой надежды, кто ему поможет? И он, вот это, и тем более мы читаем о том, что сатана вошел в сердце Иуды. А сатана он кто? Для чего он пришел? Чтобы убить и погубить. То есть уже сатана уже поселился в сердце Иуды, и он уже ему как бы внушал эти мысли к самоубийству, да, к безысходности. И он уже, Иуда, у него разум был уже затемнен, он не видел выхода из этой ситуации, потому что уже сатана, он уже владел Иудой. Понимаете? Если бы Христос в его сердце был, да, конечно, у него была надежда. Как в случае с Петром, да, то все-таки Петр, он у него, он покаялся. Апостол избран тоже, да, у него падал, он всегда шел вперед, он был первым, да, он ошибался много, он был очень горячий, помните, даже ухо там кому-то отрубил. Но он каялся, он предал Спасителя, отрекся от него. И, кстати, он говорил неправду. Вы помните, его спрашивали, знаешь ли ты этого человека? Он говорит, нет, я не знаю, это же неправда была. Он знал Христа. Вот, и в конце концов Христос, когда на него посмотрел, вот этот взгляд Христа, он, возможно, дал ему эту надежду, и он покаялся. Он понял, что Господь его не осуждает. Он его ждет опять, его покаяние, он ждет того, чтобы... И Петр, он заплакал, это его было покаяние. И уже после воскресения Христос восстанавливает Петра и поставляет его на служение. Осуществляется его предназначение. То предназначение, которое тогда было, еще в начале, когда он избрал Петра, да, и поставил, и обучал его 3,5 года. И уже после воскресения он говорит, паси овец моих. То есть он поручает Петру. И вот это Божье предназначение, оно происходит в жизни Петра. И вот это избрание тоже, если возвращаясь даже просто христианам, да, мы можем падать, мы можем где-то ошибаться, но важно, чтобы мы приходили к Богу, просили прощения, сокрушались о своих грехах, стремились к Богу, стремились к тому, к святости, к святой жизни. И Господь, Он поставляет, Он видит это наше стремление сердца, и Он благословляет. Если посмотреть на других апостолов, кого Господь избрал, вот, ну, мы не будем на каждом, но некоторых посмотрим, да, вот кто был там, и проследим, может, немножко вот их судьбу. Иоанн там был, да? Вот Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа. И он ближе всех был к из учеников к Христу. Мы знаем, что он около груди Иисуса Христа находился. Он наиболее, так и если Евангелие от Иоанна, мы посмотрим, что очень много речей Иисуса Христа Иоанн записал. Он очень внимательно он был рядом с Христом и очень внимательно слушал то, что говорил Иисус Христос. И он был в числе тех, трех апостолов, которые Господь особенно тоже отделил и часто с ними давал какие-то уроки. И в Гефсимане, когда вот он тоже их троих берет, и в такой скорби, и на Фаворе, когда был он в силе Царствия Божия, он пришел во всей славе своей. Вот, Иаков, да, мы тоже видим, что Иаков тоже один из апостолов этих столпов церкви, написал послание. И довольно строгий такой был, да, если мы почитаем, стиль у него довольно-таки строгий. Фома, помните Фому? У него тоже были вот, ну, они тоже люди, они простые были люди. Они были простыми рыбаками, простыми рабочими. То есть они не были учеными людьми. Но Господь избирает их и делает из них своих апостолов. Делает людей, которые действительно становятся благословением для церкви, которые становятся людьми, наполненными мудростью Божьей, которые начинают отражать Божий характер, и Бог начинает через них удивительным образом действовать, несмотря на их недостатки. Вот видите, Господь, Он снисходит, даже Фома, он искренне сомневался. Вот, но Господь все равно как бы утверждает Фому, да, то, что он хотел, он говорит, вот вложи в перста мои, да, в ребра мои и убедись, что да, действительно я воскрес, говорит ему Господь. И Фома уже восклицает, ему достаточно было увидеть воскресшего Спасителя. Господь мой и Бог мой. Вот, ну, я думаю, что каждый из избранных апостолов, они имели определенное предназначение Божие, они исполняли его, да? И Господь благословил их особенно, они были такими особенными, и Господь больше с ними времени проводил. Вы знаете, Господь, вот именно те люди, которые стоят, я так думаю, что во главе церкви, те служители, проповедники, диаконы, пастора, они должны больше других проводить времени в молитве, в общении с Богом, потому что на них лежит большая ответственность. Они ответственны за тех людей, которые приходят в церковь. И Бог когда-то спросит за каждого, кто приходил в церковь, и насколько служитель был верен Богу, насколько он избирал волю Божию. Да, у служителя может быть и недостатки, да. Бывает так, что церковь начинает обсуждать недостатки какие-то пастора или диакона, или служителя какого-то. Но и такого не должно быть. Да, действительно, как-то один пастор говорит, пастор, пастора – это тоже люди. Они тоже могут ошибаться. И задача церкви, цель церкви – молиться за руководящий состав церкви, за пасторов, за служителей. И Павел, он был, насколько он был действительно такой величина. Он и был и ученый, да, и Господь его избрал особым образом. Но он просит верующих молиться о нем. Великий апостол Павел нуждался в молитвах рядовых членов церкви. Он просит, молитесь обо мне, чтобы мне возвещать Слово Божие. И, кроме того, мы должны друг за друга молиться. И это большая поддержка. Будем помнить о том, что необходимо молиться за служителей, поддерживать. Рассказывают такой случай, что один военачальник ехал на коне, а солдаты шли пешком. И вот один солдат начинает возмущаться. На что такое несправедливость? Ты его на коне едешь, а мы пешком тут уже сколько идем. Да, устали мы там, в общем. Но он говорит, хорошо, садись, солдат, на коня. А тут что-то смутился, нет, нет, не пойду. Он говорит, я вам приказываю, садитесь на коня. Ну, тот залез на коня, и тут же вражеское поле его сражает, да. То есть на служителей церкви сатана особенно пускает свои стрелы. И задача церкви – молиться за служителей церкви, за защиту служителей и их семей. Потому что если сатане удастся поразить пастыря, что происходит? Рассеются овцы. И поэтому необходимо молиться за служителей. Это вот второе избрание, которое Бог, первое, это когда Бог призывает человека к покаянию, к спасению. А второе, это когда Господь, Он избирает вот из среды уже христиан определенных людей, которые поставляет на ответственное служение. И это было в первой церкви. Мы видим, что, помните, там у них проблема возникла, что они не могли поделить, там какие-то были недовольны, материально какую-то помощь. И тогда они из среды своих избрали людей, исполненных Духа Святого, да, и мудрости, которых поставили на это служение. И очень важно, очень ответственно подходить к избранию служителя. И вот это должно происходить в молитве. Иисус Христос, Он целую ночь провел в молитве для того, чтобы избрать 12 апостолов. И после этого мы видим, что продолжается явление вот этой силы Божией. Да? Народ стекался, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, приморских мест, тирских и сидонских, они шли послушать его и исцеляться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, то есть страдающие от нечистых духов, и исцелялись. И мы видим, что люди шли слушать Христа, да? Он говорил, как власть имеющие. Его слова несли благодать, его слова несли исцеление душам, измученным, может быть, вот каким-то гнетом греха, несли надежду, радость, мир. И поэтому люди шли, они хотели слушать Иисуса Христа. И они с удовольствием нас слушали, когда Христос проповедовал. И они исцелялись, и весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила, исцеляла всех. Вот удивительное слово, да, прикоснуться к Иисусу Христу. Это очень ценно, да, когда мы прикасаемся верой нашей к Иисусу Христу, мы получаем исцеление. Душе своей прежде всего. Да, если при наличии веры и воли Божией в том и исцеляет Господь и физически. Когда мы молимся, Господь дает уверенность, что Он даст исцеление. И апостол Иаков пишет о том, что «И болен ли кто, пусть призовет пресвитера в церкви, и молитва веры исцелит болящего». это в определенном смысле тоже прикосновение к Иисусу Христу, потому что от Него Он источник исцеления. Только через Иисуса Христа мы можем получить исцеление своей душе и своему телу, если Его воля Божия угодна. И поэтому только к Нему Он исцеляет. Даже когда, может быть, мы давно уже следуем за Богом, да, иногда в душе бывает что-то, заболевает душа, например. Бывают духовные болезни, да, бывают физические болезни, а бывают духовные. И даже верующие люди нуждаются в исцелении духовном, бывает. Вот мы слышали о том, что Иоанн Богослов в Откровении, он пишет там к церквам, да, помажь глазной болезнью, то есть даже верующий, глазной мазью помажь, чтобы видеть. То есть, представляете, он к верующим людям пишет. К верующим людям, почему? Как такое произошло, что верующие не могли видеть свое настоящее духовное состояние? Это определенная духовная болезнь, от которой исцеляет Иисус Христос, если мы к Нему прикасаемся, своей верой, да, если мы к Нему приходим как врачу, как исцелителю душ наших. И Он дает нашим сердцам мир, покой. Если мы беспокоимся, да, если мы где-то не доверяем Богу, необходимо переложить все свои заботы на Него, ибо Он печется о нас. И только Он может дать это исцеление, это, утешение нашей душе. Пусть Господь благословит нас всегда к Нему приходить. И будем помнить то, что Он тех, которые мы приняли Христа, да, следуем за Ним, Он нас избрал. Избрал для того, чтобы мы шли, приносили плод, чтобы мы были, отражали характер Христа, и чтобы мы святость Его отображалась в нашей жизни. Пусть Господь благословит, помнит нам об этом. Аминь.